Балеруб, 1932 год. «Приезжайте немедленно», — гласила телеграмма от Джозефа Лори, вице-президента Скракс, Вандерворд и Барни. Телеграмма эта вернула Арманду Хаммеру веру в себя. До сих пор, если Арманд прилагал достаточно стараний, судьба всегда вознаграждала его, пусть и не так щедро, как он мог бы надеяться, но хотя бы не давала утонуть. В этот раз ждать пришлось особенно долго. Сразу поехать из России домой не получилось. Надо было что-то делать с накопившимися в Европе долгами. Отца арестовали таки в Германии, и пришлось 2 месяца вести переговоры о снижении залога. Мерзавцы требовали почти 100 000 долларов. Денег хотели от Арманда и английские банки, и даже американская налоговая служба раскопала какие-то старые недоимки. Советские векселя были никому не нужны. Дьявольский торгаш Микоян ухитрился выдать их перед самым черным вторником, когда американские фондовые биржи, можно сказать, испустили дух, и тротуары вокруг небоскребов окрасились кровью вчерашних миллионеров. Крах американских рынков вверг в депрессию весь мир, так что даже банкиры в Сити с трудом верили друг другу в долг. Кто же в такой ситуации поверит большевикам, еще совсем недавно отказавшимся признавать царские долги? Хаммер снял для них с женой домик в Гарше под Парижем. Вырвавшись на свободу из душной Москвы, Ольга пела, пила и крутила романы. Арманд перестал ездить в Гарш, он не готов был себе в этом признаться, но единственным его домом стал офис на улице Тронше, в 2 шагах от больших магазинов бульвара Осман. Там, в офисе, он и спал на диване, а утром до прихода служащих прятал подушку в сейф. Единственным его бизнесом был поиск кредитов под советские бумаги или хотя бы покупателей, готовых взять векселя с не слишком грабительским дисконтом. Все, что удавалось выручить или занять, уходило кредиторам и Ольге. А тем временем письма от братьев из Нью-Йорка становились все более отчаянными. Товар из Москвы никак не присылали. Образцы, которые он отправил еще год назад, не находили спроса. Наконец Виктор предложил просто забрать со склада лучшие из образцов и поставить дома, чтобы на них любоваться. Великая депрессия лишила галерейный бизнес Хаммеров всякой перспективы. Арманд верил, что покупатели где-то есть. Всякий бизнес, особенно финансовый, — это игра с нулевой суммой. Все, что кто-то проиграл, кто-то другой выиграл. Ну, или почти все. Братья окончательно взбунтовались, когда из Москвы пришла первая настоящая поставка. Арманду предъявили ультиматум. «Или ты возвращаешься домой, или мы продаем все, что лежит в порту и требует уплаты пошлин. Продаем на вес, по цене кирпичей». Этого Арманд допустить не мог. Он ни на минуту не забывал о своих обязательствах перед Микояном. Еще об одном обещании, данном в Москве странному немцу по имени Антон Штарк. Еще тогда Хаммер навел справки и сообщил Штарку, что его план не может быть выполнен. Вдовствующая императрица уже год с лишним, как умерла в Дании. Но ювелир настаивал. Ведь остались же еще наследники, например, дочери царя Александра III, Ксения и Ольга. Снова Хаммер телеграфировал знакомым в Париж и Лондон и выяснил, что обе живы. Первая в Виндзоре, вторая в маленьком датском городке Балеруб, недалеко от Копенгагена. «Отдайте яйцо любой из них на ваш выбор», — проинструктировал Арманда Штарк. «Видите, я доверяюсь вам. У меня нет никакого способа проверить подлинность расписки, которую вы привезете. Но мне кажется, что вы понимаете, почему это надо сделать». Строго говоря, Хаммер мог бы и не держать слова. и не только потому, что его и вправду невозможно было проконтролировать. Если братья правы, и яйца Фаберже некому продавать в Америке, он попросту не сможет замаскировать бесплатную передачу шестого яйца бывшей императрицы. Но иногда Арманду казалось, что всю авантюру с русским искусством он затеял только ради этой будущей поездки к одной из великих княгинь Романовых. Деньги никогда не были для него самоцелью. Он хотел прожить красивую жизнь. В общем, получив депешу про кирпичи, Арманд покинул Париж и устремился к родным берегам. Едва увидев Нью-Йорк, он понял, что дело не в коммерческой неуклюжести Гарри и Виктора, вернее, не только в ней. Вряд ли существовало на свете что-то, в чем этот обнищавший город нуждался меньше, чем в русских безделушках. Пустующие здания с забитыми фанерой или вовсе зияющими окнами, толпы попрошаек, очереди к воротам немногих работающих фабрик, крысоподобные беспризорные дети, их здесь, пожалуй, даже больше, чем в Москве. Может, и правы большевики, прежний мир кончился, низвергся в ад. Хаммер задавал себе этот вопрос не всерьез. Он прожил почти 10 лет в России, но все еще чувствовал Америку. Знал, что эта двужильная страна просто так не сдастся. Где-то в Америке должны быть деньги, нужно только знать, как их искать. Идею подсказал Сэм Хоффман, а вернее русский еврей Самуил Гоффман, придумавший машины, чтобы кроить и шить сразу десятки женских платьев. Эти платья Сэм продавал по $1 за штуку, и депрессия сделала его мультимиллионером. Да-да, бизнес — игра с нулевой суммой. У Хоффмана и Хаммера был в Нью-Йорке общий адвокат, и Арманд попросил его их свести. Требовался совет человека, хорошо знающего рынок. «Универмаги», — сказал Хоффман, не дослушав рассказ Арманда. «Я в них продаю платье. Универмагам нужно затащить к себе людей, а там уж они непременно что-то купят. Выставка царских сокровищ? Да это находка для любого магазина». Хаммер готов был расцеловать Хоффмана, но вместо этого попросил помочь ему составить письмо для владельцев универмагов по всей Америке. Хоффман был не против. Ему самому стало интересно, что получится из этой затеи. Надо было придумать, как царские сокровища попали к Хаммеру и зачем он их распродает. «Падающий курс русской валюты заставил меня искать способы превращения заработанных в России рублей во что-то материальное», — писал Арманд. «Мы не дилеры, но мы заинтересованы в продаже произведений искусства, в которые вложились». Хаммер отправил письма и стал ждать. Нет, не ждать даже, а готовиться. Напечатал, например, ценники с двуглавыми орлами и историей каждой вещи, придуманной братом Виктором. Цены, выставленные русскими по рекомендации ювелира Штарка, он утроил и предложил универмагам скидку в 40%. Не касалось это предложение только императорских пасхальных яиц. Каждое из первой полудюжины обошлось ему в $750. Не так уж много потребовалось, чтобы перебить англичанина Сноумана. Если бы Штарк ему не помог, Хаммер предложил бы больше, так что он все-таки был обязан чудаковатому ювелиру. Арманд понимал, что настоящая цена яиц гораздо выше, может быть, десятки тысяч долларов, и найти на них настоящих покупателей в универмагах Средней Америки едва ли реально. Зато на эти яйца, эти подарки царей своим женщинам, придут глазеть толпы, иначе просто не может быть. Шли недели. Если Арманду и приходили ответы, то краткие. «Нам это не интересно». И вдруг телеграмма из Сент-Луиса, всего из 2 слов. Зато каких! Арманд позвонил мистеру Лори, и тот подтвердил, что даст под выставку сокровищ Романовых помещение в своем универмаге. Только рекламировать ее вам придется самостоятельно. Мы не сможем выделить на это средства», — предупредил Лори. «Реклама будет бесплатная», — сказал Хаммер торговцу. «Как это?» «Сколько в городе ежедневных газет?»
«Две».
«Но если вы думаете, что они станут бесплатно рекламировать вашу выставку, вы ошибаетесь, мистер Хаммер. Сент-Луис не Нью-Йорк, конечно, но дураков здесь нет».
«Вы сможете познакомить меня с редакторами?»
«Я знаю обоих, но вы их не уговорите».
«Мистер Лори, вы не пожалеете, что увидели потенциал в нашем предложении».
«Надеюсь, мистер Хаммер. Когда вы сможете приехать?»
«Выйдем послезавтра», — сказал Арманд и тут же пожалел об этом. «Последние советские векселя были заложены или проданы. Остаток денег ушел на пошлины за микояновскую посылку. Доставить ее в штат Миссури было просто не на что. Положение спас Виктор».
«На шестую авеню театральная труппа распродает реквизит», — сказал он брату. «Разорились. Наверняка у них есть сундуки и чемоданы». На шестую авеню они почти бежали. Им повезло. Сундуки больше никого не интересовали. Через сутки они уже грузили свою коллекцию романовских сокровищ на поезд до Сент-Луиса как личный багаж. Проводник сперва и слышать не хотел. «Шесть огромных сундуков! Где это видано?» Но по советской привычке Хаммер сходил к начальнику поезда с серебряным портсигаром, и все тотчас же устроилось. В лучшем своем парижском костюме Арманд, как заправский бульвардье, остановился на углу 10-й и Олив-стрит и оглядел Ск, Ракс, Вандерворд и Барни. «Здесь, конечно, не бульвар Осман», — подумал он. «Великие магазины, Принтан, галереи Лафаэт, настоящие дворцы, занимающие больше квартала каждый. А тут неказистое строение красного камня, футов полтораста по фасаду, 7 этажей, из которых, судя по окнам, только 4 торговых. Но для начала сойдет». Хаммер знал, что если в Сент-Луисе все получится, те, кто писал ему высокомерные ответы, выстроятся в очередь, чтобы принять у себя выставку русских сокровищ. На встрече с редактором «Пост-диспэч» Джо Лори поначалу сидел со скептическим выражением лица, подрывая, по мнению Арманда, собственное предприятие. Но когда Хаммер извлек из внушительного, французской, естественно, работы, портфеля фотографий императорских яиц Фаберже, торговец одновременно с редактором подался вперед и, увидев это экзотическое великолепие, хлопнул Хаммера по плечу. История американца, пытавшегося делать бизнес в Советской России и вернувшегося с царскими сокровищами вместо денег, была слишком хороша, чтобы отдавать ее конкурентам из «Глоуб». Впрочем, и редактор «Глоуб» тоже не желал уступать ее пост «Диспэч». Так что обе городские ежедневки в день перед открытием выставки вышли с первополосными статьями о Хаммере и его удивительной коллекции, которая, как вскользь упоминалась в обеих заметках, будет завтра выставлена на углу 10-й и Олив. Увидев, как подействовали на циничных редакторов рассказы Хаммера, Лори уже не боялся тратить деньги ни на расклейку афиш по всему городу, ни на огромные плакаты на здании самого универмага. В день открытия выставки в очереди стоял весь город. Ну, хорошо, пусть не весь, но никак не меньше 5000 человек. Арман даже испугался давки. Разочаровать такую толпу было бы опасно. Не ровен час начнет бить стекла, там и у строителей. Но обыватели штата Миссури сметали с витрин все, что было на них выставлено. Бусы за 9,99 доллара. Браслеты за 99 долларов. Это Виктор придумал поставить цены, как в обычном магазине, а не как в арт-галерее. Пожалуй, никто до них не применял к искусству уловку с девятками.
Через неделю стало ясно, что закрывать выставку нельзя. И Лори умолял доставить еще товар. На этот раз отправлять его личным багажом не пришлось. Лекции Виктора в музыкальном зале универмага собирали полные залы. Не зря он учился актерскому мастерству в МХТ. К концу второй недели огромный чикагский универмаг «Маршалл Филдс», куда Арман тоже отправлял свое письмо, но не получил ответа, предлагал Хаммерам трехнедельный контракт. Арманд мысленно благодарил Хоффмана, Микояна, свою счастливую звезду. Ни одного императорского яйца бизнесмен не продал, но теперь он все равно мог позволить себе вернуть какое-нибудь яичко Романовым. В конце концов, это их родовое имя, и их двуглавый орел принесли ему удачу. Впрочем, наученный горьким опытом, Арманд не посмел отлучиться сразу. После Чикаго сокровища Романовых отправились путешествовать по всему Среднему Западу. Хаммер строго наказал Виктору соблюдать очередность. Ехать сперва в те города, откуда раньше пришло приглашение. Незачем поощрять трусость и неторопливость в принятии решений. Когда шоу Хаммеров начало въезжать в города в сопровождении вооруженного эскорта, словно грузовик с золотом «Форт Нокс», Арманд понял, что братья уже ничего не смогут испортить. Правду сказать, без Виктора это предприятие и не вышло бы таким блестящим. С Лондоном у Арманда были связаны слишком свежие и неприятные впечатления, и он решил ехать в Данию к младшей дочери Александра III. Погрузившись в Хобукене на польский пароход «Пуласки», он без приключений добрался до Копенгагена через Галифакс. По дороге кто-то из корабельных офицеров рассказал ему, что раньше это судно ходило под русским флагом и именовалось «Царь». Хаммер увидел в этом факте доброе знамение. Балеруп лежал в каких-нибудь 15 милях к западу от Копенгагена. В Америке это был бы пригород важного метрополиса. Здесь — сонная деревня. Хаммеру сказали, что великая княгиня с мужем продала дворец Видере, где до самой смерти жила ее мать, вдовствующая императрица Мария, и переехала на обычную большую ферму. Понятно, содержать дворец русским изгнанникам не по карману, но Арманд все же не был готов к тому, что увидел. Самый обыкновенный серый фермерский дом, подсобные постройки. А вот это уже явный перебор. Коровы. Они что, здесь в самом деле разводят скот? Впрочем, тут же подумал Арманд, в России бывшие графы и князья, не успевшие или упрямо не захотевшие уехать, опустились и того ниже. Чему тут удивляться? Такие времена. И наша семья помогла их такими сделать. Папу Джулиуса, одного из основателей Компартии США, наверняка порадовала бы идиллическая датская ферма великой княгини. Вот она, зримая победа труда над отжившими средневековыми привилегиями. Хаммер не писал великой княгине заранее, решил сделать ей сюрприз. Он слышал, что Ольга и ее муж стараются помогать русским эмигрантам, и двери их дома всегда открыты для соотечественников в беде. Значит, любым гостям, особенно говорящим по-русски, здесь не удивляются. Арманд попросил шофера остановиться перед воротами и ждать. Захватив портфель, он вылез из наемного «Опеля» и поискал глазами звонок или хоть какое-нибудь средство уведомить хозяев о своем прибытии. Ничего не найдя, решительно толкнул калитку и двинулся к дому. Мохнатый черный пес залился лаем, натянул цепь. Хаммер остановился на дорожке. Во дворцах Петербурга о прибытии гостя докладывал хозяевам дворецкий. Здесь явно было заведено иначе. Вскоре дверь распахнулась, и на пороге появилась женщина. Коротко стриженные темные с проседью волосы, вздернутый носик, приветливые карие глаза, скромное платье. Экономка? Но тогда почему в заляпанном разноцветной краской переднике? Женщина что-то спросила по-датски. «Чем могу вам помочь?» — догадался Хаммер.
«Я к великой княгине Ольге Александровне», — отвечал он по-русски, не зная, какие языки понимает экономка, кроме родного. «Арманд Хаммер из Нью-Йорка».
«Я Ольга Куликовская, мистер Хаммер», — ответила женщина на безупречном английском. «Никаких великих княгинь больше нет. Проходите в дом, выпейте чаю. Только я немного приведу себя в порядок». В качестве объяснения она приподняла фартук.
Хаммер уже ничему здесь не удивлялся. О порядках при царском дворе он знал только понаслышке. Наверняка об этом теперь много вранья, особенно в Красной Москве. Может быть, великих княжон всегда держали в черном теле. Усадив гостя за стол, Куликовская кликнула горничную. «Прислуга в доме все же имелась», — отметил про себя Хаммер, — и попросила чаю. Минут через пять хозяйка уже сидела напротив, в том же скучном сером платье, но уже без фартука и с отмытыми от краски руками.
«Муж в свинарнике. Там какая-то катастрофа», — объяснила она. «Дети в школе. Ну и я тоже решила поработать».
«Я заметил. У вас процветающее хозяйство», — сказал Арманд.
«Что вы! Мы здесь совсем недавно», — махнула рукой Ольга. «Переехали только в этом году. Для нас многое внове. Муж знает толк в лошадях, но кроме них здесь и корова, и свиньи, и птица. Я в него верю».
Великая княгиня озорно улыбнулась.
«А вы занимаетесь живописью?» — спросил Хаммер.
«На ферме невозможно заниматься только живописью. Я жена фермера. Ну да, я с детства люблю рисовать, особенно акварелью, но в последнее время больше пытаюсь писать маслом. Цены на масляную живопись выше».
«Пытаются жить продажей картин». Брови Хаммера поползли вверх. «Это даже экзотичнее, чем коровник и свинарник. А еще более странным было то, что русская аристократка не стесняется говорить о деньгах. Хаммеру редко приходилось общаться с титулованными особами, но он почему-то считал, что для них деньги — почти непристойная тема».
«Вы удивлены», — заметила Ольга. «Я и сама удивляюсь, что мои работы пользуются спросом. Но сейчас они для нас главный источник дохода. Все-таки я получила хорошее образование в России».
«Лучшее, не сомневаюсь», — подумал Арманд.
«Вы, наверное, хотели бы знать, зачем я вас потревожил», — сказал он вслух.
Такой бестактный вопрос, но он приходил мне в голову. Снова эта озорная улыбка.
«Я 9 лет прожил в Москве. У меня там были разнообразные коммерческие предприятия», — начал Арманд.
«При большевиках?» — перебила она.
«Да, мадам. Я не стыжусь в этом признаваться. Делать бизнес в России трудно, но возможно. Наша фирма, например, ввозила зерно, чтобы облегчить голод после гражданской войны». Великая княгиня перестала улыбаться, губы ее сжались в суровую линию.
«Если вы друг большевиков, сэр, вы напрасно рассчитываете на теплый прием в этом доме. Надеюсь, вы понимаете».
«О да, это невозможно не понять», — вполне искренне начал Хаммер и тут же покривил душой.
«Но американский капиталист не может быть другом большевиков, как вы говорите. Скорее, речь идет о деловых отношениях».
Хаммер видел по выражению лица Куликовской, что и деловые связи с режимом, уничтожившим почти всю ее семью, а саму ее навсегда изгнавшим, великая княгиня не одобряет. Так что он поспешил продолжить. «Мое последнее предприятие связано с торговлей предметами русского искусства. В Москве мы с братом смогли собрать крупную коллекцию, слишком большую, чтобы ею любовались только мы. В том числе мы приобрели кое-какие вещи у советского правительства. Вы можете сказать, что большевики получили их преступным путем, и в некотором смысле будете правы. Но не в моих силах исправить несправедливости, совершенные против вас и других людей в России. Я всего лишь предприниматель, и с моей точки зрения пусть эти вещи лучше снова окажутся в частных руках, чем будут пылиться в запасниках Кремля, где мало кто понимает их истинную ценность».
«О каких вещах вы говорите?» — спросила Куликовская по-прежнему сурово. «О чем-то украденном у нашей семьи?»
Такого рода трудности Хаммер предвидел. «Пожалуй, да, можно сказать и так», — легко согласился он. «Но, мадам, все же позвольте мне договорить, возможно, мне удастся вернуть ваше расположение».
Куликовская промолчала.
«Я приобрел за значительную цену 6 пасхальных яиц Фаберже. Насколько я понимаю, это были подарки от вашего отца, вашей матери и жене вашего брата, царя Николая. Для меня покупка этих яиц — существенное вложение денег. Но я глубоко сочувствую трагедии вашей семьи, мадам, и, собственно, поэтому я здесь». С этими словами Арманд расстегнул портфель и выставил на стол рядом с чайными чашками предмет, который сам без помощи Штарка выбрал для этой встречи. Это было не самое роскошное из купленных им яиц, надо было все же блюсти интересы бизнеса, но, без сомнения, самое женское. Для него ведь было важно, чтобы великая княгиня искренне обрадовалась подарку. Или нет, не подарку, конечно, а возвращению наследственного сокровища. Золотое, не покрытое, в отличие от большинства себе подобных, эмалью, яйцо с крупным цветным бриллиантом на макушке было усыпано рубинами, изумрудами и сапфирами. Хаммер раскрыл его, и великая княгиня увидела множество маленьких ящичков. Выдвигая их, Арманд продемонстрировал миниатюрные, но украшенные бриллиантами золотые ножнички, пилочки, зубочистки, флакончик для духов. В Москве Штар говорил Арманду, что яйцо НССР — не оригинальная идея Фаберже, такие делали и раньше, во Франции. Но эта петербургская имитация старинных образцов выглядела одновременно затейливой и изящной. Оригиналы, по словам ювелира, смотрелись куда грубее. Куликовская откинулась на стуле и не сделала никакого движения в сторону яйца. Но глаза ее вспыхнули. «Я помню эту вещь. Мама брала ее с собой в путешествие. Но, как и многие другие наши драгоценности, это яйцо осталось в царском селе. Когда Ники отрекся от престола, мы с мама были в Киеве. Оттуда поехали в Крым. Мой управляющий отказался переслать мне мои вещи, сказал, это слишком опасно. А у маман была горничная Кики. Она привезла часть драгоценностей в Киев. Только это мы и смогли спасти. «Это яйцо доставили из Гатчины в Москву, в Кремль», — сказал Хаммер. «Большевики выставили его на продажу. Им нужна твердая валюта. Я выкупил его для вас, мадам, и жалею об одном, что не могу вернуть его вашей матушке, которой оно было подарено мужем». Теперь Арманд и сам не понимал, какой реакции ожидал от великой княгини. Ведь ни радостного визга, ни бурных изъявлений благодарности. Куликовская молча смотрела на открытое яйцо. На глазах у нее выступили слезы, она сердито смахнула их рукой. Хаммер кое-что знал об истории бегства последних Романовых из России на английском военном корабле. Может быть, ей сейчас вспоминается, как пароход отплывает от Крымского берега. О чем она плачет 15 лет спустя? О расстрелянном брате, об умершей матери, о тех краях, где остались ее молодость и богатство. Хаммер относился к России без всяких сантиментов. Это была коварная, жестокая, грубая страна, в которой немногие умели выживать. Оказался среди этих немногих и он. Но для сестры последнего царя слово «Россия» наверняка значило нечто другое, и она не могла туда вернуться. А Хаммер мог и собирался за новой партией яиц, например. «Я ценю ваш жест, сэр, но не могу принять этот подарок», — сказала она твердо, и он, наконец, увидел ее владетельной княгиней. «Подарок?» «Неправильное слово», — мягко сказал Хаммер. «Я лишь возвращаю вам то, что принадлежит вам по праву». «В России, говорят, разбитую чашку не склеишь. Вот я смотрю на эту вещицу и думаю, через какие руки она прошла и сколько крови на этих руках. Ой, я не смогу хранить это яйцо в доме. Мне будет казаться, что оно приносит несчастье. Заберите его скорее, пока не вернулся муж и не переубедил меня».
Кажется, Арманд знал, почему Куликовская этого опасается. Едва ли финансовое положение фермерского семейства позволяет отказываться от таких дорогих вещей. Однако он медлил.
«Мадам, если вы уверены в своем решении, могу ли я попросить вас изложить его письменно? Я специально приехал сюда из Нью-Йорка, чтобы отдать вам яйцо и... Хотя я понимаю ваши чувства, мне потом обязательно будет казаться, что я просто плохо старался вернуть вам его».
«Какая странная просьба», — сказала Куликовская. «Вы хотите, чтобы я письменно отказалась от вещи, которую вы сами же и привезли?»
«Я буду перечитывать вашу записку и думать, что съездил не зря».
Строгая женщина, которую звали так же, как беспутную жену Арманда, снова надолго замолчала. В задумчивости она переводила взгляд с Арманда на изукрашенный каменьями НССР. «Может быть, еще передумает», — подумал Хаммер. «Тогда придется уговаривать ее написать расписку для Штарка».
Куликовская встала, подошла к секретеру, взяла лист бумаги и ручку.
«Будь по-вашему».
«Что я должна написать? Давайте покончим с этим до возвращения мужа. Мне очень жаль, что вы проделали такой долгий путь напрасно».
«Я не хотел бы вам диктовать, мадам».
«Хорошо», — она нетерпеливо пожала плечами и взялась за перо.